жизни Слова Божьего, изложить по порядку события, которые были открыты апостолу Иоанну на острове Патмос, которые он и записал в книгу Откровения. Данная беседа посвящается краткому и последовательному пояснению всех тех событий, которые чередуются одно за другим, начиная с искупительной голгофской жертвы Иисуса Христа и созданию им самим своей церкви и кончая описанием новой земли и нового неба, а затем бесконечной вечностью. Прежде чем приступить к рассмотрению откровения Иоанна, которое было открыто и показано ему от Бога, нам необходимо обратить внимание на того, кто сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие Матфея, 16 глава, 18 стих. Создатель церкви есть сам Сын Божий Иисус Христос, который приобрел ее великими и тяжкими страданиями, выкупив ее от власти дьявола, отдав за нее жизнь свою в жертву умилостивления за грехи наши. 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. С церковью Иисуса Христа связаны многие события, записанные в Откровении Иоанна. Поэтому о церкви и о ее Создателе и посвящается эта беседа. Но прежде чем приступить к рассмотрению событий, связанных с церковью, нам необходимо обратить внимание на весьма важную истину, касающуюся ветхозаветних праведников, период которых имел свое начало и имеет свой конец. Сын Божий Иисус Христос до своего рождения во плоти человека от Духа Святого через Деву Марию имел дело с ветхозаветными праведниками, которыми он управлял и направлял их на путь истины, на путь праведности. Для этого в свое время им был дан закон от Бога через Моисея, потому что его писал Моисей под диктовку самого Бога. Этот закон Моисея был детоводителем ко Христу. Читаем об этом в послании Галатам, 3 глава, 24-25 стихи. Итак, закон был дан для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Иисус Христос, Сын Божий, является началом этого закона. Он же есть и конец ветхозаветнего закона. Об этом читаем в послании Римлянам, 10 глава, 4 стих. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Иисус Христос отменяет первое и вместо первого постановляет или создает второе, совершенно новое. Ввиду того, что закон был ослаблен плотью и извращен людьми, подвластными этому закону, не мог удовлетворить Бога, поэтому Бог решил отменить первое и создать другое, которое могло бы удовлетворить праведного и святого Бога. Об этом мы читаем в послании евреям, 10 глава, 4 по 10 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, всесожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, что чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. В связи с тем, что Христос положил конец ветхозаветнему закону, нас интересует и вопрос, чем же заканчивается судьба ветхозаветних праведников, которые прилагали все свои старания для выполнения этого закона в жизни своей. Нужно сказать, что все ветхозаветные праведники ушли с поверхности этой земли через смерть. Последний из них был великий пророк Иоанн Креститель, который также ушел с поверхности этой земли через обезглавливание по приказу нечестивого царя Ирода. Для того, чтобы нам понять вопрос о судьбе ветхозаветных праведников, нам необходимо обратиться к тем событиям, которые предшествовали воскресению Господа нашего Иисуса Христа. Наш Бог и Спаситель Иисус Христос, воплотившись в образ человека для того, чтобы осудить грех во плоти, в 30-летнем возрасте выступил на арену проповеди Евангелия и возвестил всему миру, всему человечеству о том, что Он постановляет новый закон, закон благодати и спасения человечества по вере в искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Он показал собою и образец новой жизни святой, положив основание Нового Завета. Затем принес себя в жертву умилостивление за грехи наши. Он умер вместо нас, праведник за неправедных, чтобы вместо смерти даровать нам жизнь. Он умер за нас на Голгофском кресте. Он своей добровольной жертвой и своей смертью умилостивил Небесного Отца, чтобы Отец ради Его жертвенной смерти простил нам все грехи наши и беззакония наши. Велика слава возлюбившего нас Триединому Богу, оправдавшему нас через Сына Своего Единородного Иисуса Христа. После Своей смерти на Голгофском кресте Иисус Христос сошел в преисподние места земли и там проповедовал духам, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя во время строения ковчега. 1 Петра, 3 глава, 19-20 стихи. Нам необходимо установить правильное понимание, что из себя представляют преисподние места земли и где они находятся. В Евангелии Матфея, 12 глава, 40 стих, мы читаем такие слова Иисуса Христа. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». В беседе с разбойником, висящим на кресте, Господь сказал следующие слова: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Луки 23 глава, 43 стих. Из этих мест Писания мы видим, что рай, как блаженное место для праведников, находился в сердце, то есть в центре земли. Теперь обратим наше внимание на места Священного Писания, которые свидетельствуют нам о том, что и преисподняя, как место мучения для грешников, находится также в центре земли. Священное Писание нам свидетельствует, что это место мучения еще называется адом. Значит, мы должны так и понимать, что преисподняя и ад – это одно и то же. А теперь просмотрим эти места Писания. Книга чисел, 16 глава, с 29 по 33 стих, здесь речь идет о Корее, Дафане и Авероне. Моисей сказал такие слова: «Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Мы здесь видим, что этих возмутителей поглотила земля, и они сошли живыми в преисподнюю, которая находится в центре земли. Господь в повествовании о богаче и Лазаре сказал такие слова. Луки 16 глава с 22 по 26 стих. Читаем. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучуся в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Некоторые верующие люди говорят, что это притча, а не действительность. Господь рассказал не притчу, а повествование, которое происходило в дни Моисея, ибо Авраам сказал страдающему богачу, который просил о своих братьях: «Там есть Моисей и пророки, пусть их слушают». Есть и такие верующие, которые говорят, что рай или лоно Авраама находится на небе, ссылаясь на слова «поднял глаза свои и увидел». Чтобы этот вопрос был нам понятен, давайте обратимся к другим местам Писания, которые помогут нам понять и этот вопрос. Бытие, 18 глава, 1-2 стих. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел, то есть поднял, очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Бытие, 24 глава, 63 стих. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел, то есть поднял, очи свои и увидел, вот идут верблюды». Книга Иова, 2 глава, 11-12 стих. «И услышав трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фимонитянин, Вилдад севхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И поднял глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыл над головами своими к небу». Эти места Писания говорят нам о том, что они не поднимали глаза свои к небу, а смотрели перед собою вдаль. так и богач поднял глаза свои не к небу, а перед собою вдаль, на лоно Авраамова. И это было не на небе, а в центре земли. Из этих мест Священного Писания мы видим, что как рай или лоно Авраамова, так и ад или преисподняя находятся в сердце земли, то есть в центре земли. Но между ними утверждена разделяющая их великая пропасть. После того, как Господь умер телесно на кресте, душа его вместе с душою раскаявшегося разбойника сошли в рай, то есть лоно Авраамова. Ныне же будешь со мною в раю. Господь посетил также и ад преисподний. Об этом читаем в книге Псалмов, 15 глава, 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». В книге «Деяния апостолов» мы читаем 2 глава с 29 по 32 стих. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Мы установили, что Господь, пробыв в сердце земли 3 дня и 3 ночи, за это время Он посетил и рай, и ад, которых разделяла пропасть. Поэтому слова «преисподние места земли» относятся как к раю, так и к аду. Для чего же Господь сходил в преисподние места земли? Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 4 глава, 8-9 стих, где апостол Павел говорит: «Посему и сказано, вошед на высоту и пленил плен, и дал дары человекам. А вошед, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли?» Апостол Петр говорит об этом следующее, 1 Петра, 3 глава, 19-20 стих, которым он и находившимся в темнице духам сошед проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Из этого мы видим, что для людей, погибших в одни Ноя от вод потопа, а именно – для тех, которые, утопая, раскаивались перед Богом в своих грехах. Бог через Спасителя Иисуса Христа предоставил покаявшимся и только покаявшимся возможность услышать благую проповедь Евангелия, которая заключается в том, чтобы слышавший ее и уверовавший в Спасителя Иисуса Христа имел спасение и жизнь вечную. Мы знаем на основании Писания, что после смерти покаяния нет. А эти люди каялись не после смерти, а перед смертью, утопая в водах потопа. Поэтому только для раскаявшихся Господь и проповедал в темнице, то есть в аде. Но для остальных погибших и не раскаявшихся во время потопа грешников – возможность спасения не была предоставлена, они погибли навеки и навсегда. Из свидетельств апостолов Петра и Павла мы видим двоякую цель посещения Иисусом Христом преисподнего ада. Первая цель – отнять силу и власть у властей и начальств ада властно подвергнуть их позору и восторжествовать над ними собою. Послание Колоссянам, 2 глава, 15 стих. Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, 2 глава, 14 стих. Вторая цель – проповедовать духам, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению в дни Ноя во время строения ковчега. 1 Петра, 3 глава, 19-20 стих. Но как они приняли эту проповедь Христа и сколько из них уверовало для их спасения, мы не знаем, так как Священное Писание нам об этом не говорит. Знаем лишь только одно, что для них Бог предоставил счастливую возможность спастись жертвенной смертью Иисуса Христа. Посещение Господом рая или лона Авраамова имело также определенную цель, а именно воскресить из мертвых всех ветхозаветных праведников. Пробыв в сердце земли 3 дня и 3 ночи, Иисус Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 1 Коринфянам, 15 глава, 20 стих. И с ним воскресли все ветхозаветные праведники. Читаем об этом в Евангелии Матфея, 27 глава, 52-53 стихи. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышли из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Это начало первого воскресения. Это место со всей ясностью говорит нам о воскресении ветхозаветных праведников, и этим Бог завершил с ними свое дело здесь, на этой земле. Нужно полагать, что вместе с ветхозаветными праведниками воскресли и все те духи человеческие, которым Иисус Христос проповедал в преисподних местах земли. Другого момента для их воскресения мы нигде не встречаем на страницах Священного Писания. И мы их воскресение не можем отнести к второму воскресению, которое будет только для нечестивых грешников. Не можем также их отнести к воскресению умерших в Господе членов Церкви. Не можем их также отнести к воскресению мучеников в дни великой скорби. И так остается одно лишь мнение, что они воскресли вместе с ветхозаветными праведниками. А если не думать вообще о их воскресении для жизни вечной, то тогда невольно напрашивается вопрос, какая же необходимость была Иисусу Христу проповедовать им в преисподних местах земли? Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, то есть потопом, жили по Богу духом. 1 Петра, 4 глава, 6 стих. Воскресив ветхозаветных праведников, для того, чтобы они заняли свое соответствующее место в вечности, Господь завершил с ними свое дело и этим положил конец первому, чтобы заниматься вторым, совершенно новым, а именно созданием церкви своей, избрав для этого 12 апостолов, как основание этой чудной постройки, постройки церкви Иисуса Христа. По воскресении своем Иисус Христос являлся своим ученикам в продолжении 40 дней, утверждая их, говорил им о Царстве Божьем. Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих. По окончании 40 дней Иисус Христос вознесся на небо на глазах учеников Его и воссел одесную Бога. Евангелие Марка, 16 глава, 19 стих. Воссев одесную Бога, Он умолил Отца, чтобы Он послал ученикам Дух Святой, чтобы Он, Дух Святой, научил их всему, напомнил им все, о чем Иисус Христос говорил им, будучи с ними на земле. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих. В день великого праздника, Пятидесятницы, Дух Святой сошел на апостолов Христовых, которые есть начало Церкви Иисуса Христа. Читаем об этом Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 4 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они бы находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почил по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Апостолы говорили ясно и понятно этими языками для тех, которые их слушали со вниманием. Ибо апостолы говорили им о великих делах Божиих. Свидетельство апостолов настолько было понятно для слушающих их, что они в умилении и сокрушении сердца воскликнули: «Мужи, братья, что нам теперь делать?» Петр сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, охотно принявшие слово Его, потому что оно было понятно для них, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. С этого дня церковь начала расти и умножаться, и Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви, которая несла, несет и будет нести благую весть спасения для грешников, пока придет Иисус Христос и возьмет свою возлюбленную церковь от земли. При исследовании книги Откровения Иоанна следует заметить первую главу, 19 стих, в котором заключается анализ книги, где ясно указывается на три важных периода, которые указывают на события разных времен. Рассмотрим эти три периода. Первый период. «Напиши, что ты видел». Иоанн видел видение Иисуса Христа, Откровение 1 глава с 12 по 16 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди светильников подобного Сыну Человеческому, облеченному в подир, и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы были, как волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Семь светильников – суть семь церквей, семь звезд, суть семь ангелов семи церквей. Второй период. Что есть? Иоанн видел видение церкви Иисуса Христа в ее семи периодах, до самого восхищения ее от земли. Третий период. Что будет после сего? То есть, что будет после того, когда кончится семь периодов Церкви Иисуса Христа до самого конца времени, когда мы от времени перейдем в бесконечную вечность. Для лучшего понимания этого времени желательно заметить, что когда Иоанн писал Откровение, храм Иерусалимский уже был разрушен, а иудеи были рассеяны по всем народам. Свидетельствовать о Боге и о Его воле было поручено церквам. В Откровении с 2 главы 1 стиха по 3 главу 22 стих мы читаем о семи известных нам церквах, которым были посланы семь посланий. После 3 главы 22 стиха больше не упоминается слово «церковь». Это ясно указывает на то, что период Церкви Иисуса Христа окончится восхищением верующих и исполнится записанное в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 17 стих. Читаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Об этом событии мы читаем и в первом послании Коринфянам, 15 глава, 52 стих. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Апостол Павел называет трубу Божией последней трубой. Она будет последней из всех сообщений благодати Божией и самая славнейшая. Никогда не нужно смешивать эту последнюю трубу Божию с трубами семи ангелов в Откровении Иоанна. Эти трубы не имеют ничего общего с трубой Божией для церкви. Те семь труб возвестят суды Божии над нечестивым миром, а эта Божья труба возвестит церкви о том, что для нее настал момент для встречи с Господом Иисусом Христом на воздухе. Нужно заметить, что когда будут трубить семь труб ангелов, то невеста Христа, его возлюбленная церковь, будет уже на небесах с Господом. Так как из церкви Иисуса Христа больше не будет на земле, а она же будет с ним на небесах, то потому и слово «церковь» не упоминается после 3 главы 22 стиха. После восхищения церкви начнутся дела будущего, то есть, что будет после сего? Дверь отверста на небе, и звук трубы, и говоривший со мною «взойди сюда» Откровение 4 глава 1 стих напоминает нам момент, когда Иисус Христос придет тайно за своими, и усопшие в Господе воскреснут, а живые верующие будут изменены и восхищены вместе с воскресшими, чтобы уже всегда с Господом быть в небесах. С Откровения 6 главы начинаются дела после сего. Дела, которые происходят с 6 по 19 главу Откровения Иоанна, соединенные с 70-й седьминой Даниила, которая служит ключом для дел в будущем. Даниила, 9 глава, 27 стих, читаем. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». А теперь вернемся к семи звездам, то есть к семи церквам, и исследуем каждое послание к ним в отдельности. Послание к церкви, Откровение 2 главы 1 стиха, по 3 главу 22 стих относится двояким образом. Во-первых, каждое послание относится к той церкви, которой оно было адресовано. А во-вторых, относится ко всем церквям во всех столетиях. Эти семь посланий указывают на семь периодов церкви, начиная от дней апостолов и кончая пришествием Иисуса Христа, чтобы взять своих к себе от земли. Посредством этих драгоценных посланий церкви могут видеть свое истинное духовное состояние перед Богом, а также получить наставление, как поступать. Периодов церкви семь, они следующие. Первый. Ефесский период. Ефесский период охватывает несколько десятилетий и окончился в первом веке. Слово «Ефес» означает «желанное», что соответствует духовному состоянию апостольской церкви того времени. В своем послании к Ефесской церкви Христос отмечает ее ценные качества – труд и терпение. Одно унижение следовало за другим, и церковь, руководимая истинными служителями, все переносила с любовью и с терпением. Особенно его истинные служители не могли терпеть развратных и разоблачали самозванцев, которые пытались выдавать себя за апостолов Христовых. Служители церкви ненавидели также дела николаитов, которые учили, что благодать Господа все покрывает. Николаиты призывали жить безнравственно, не сдерживая вожделений плоти. Они уверяли, что благодать Господа настолько изобилует любовью, что покрывает все постыдные грехи, сколько бы верующие сознательно не грешили. Этому безнравственному учению николаитов в первом веке христианства был дан решительный отпор. По этому поводу апостол Павел писал верующим римлянам относительно учения николаитов так. Римлянам 6 глава с 1 по 7 стих и с 11 по 15 стих. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться в похотях его, и не предавайте члену вашему греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Боже, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Апостолы и служители церкви стояли на страже чистого евангельского учения. Лютые волки не могли проникнуть в церковь Христову. Они получили решительный отпор со стороны апостолов. Так апостол Павел, защищая галатийских верующих, говорит, Галатам 2 глава, 4 и 5 стих, «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Но после смерти апостолов все изменилось. Церковью стали управлять ученики апостолов, такие как Климент, Поликарп, Игнатий, Варнава и прочие. Они слышали наставления апостолов и вместе с ними трудились. Но, несмотря на все это, они скоро уклонились от доверенного им учения. Преемники апостолов стали чрезмерно возвеличивать личность епископа, и этим нарушили евангельскую простоту. Появилось слишком много учителей и часто с враждебными намерениями. Особенно много лжеучителей появилось со стороны сторонников исполнения закона Моисеева. Так в Церковь Христову проник клерикализм. Это система церковного строя, при котором было обособлено духовное сословие. Началось с того, что стали извлекать из Ветхого Завета различные постановления и облекать христианство в иудейские формы. Клерикализм получил свое происхождение в иудействе. Там нужно искать корень целой системы и власти духовенства со дней апостолов и до наших дней. Нет сомнения, что философия и ереси много содействовали падению и омертвению церкви. Вся система священства и все, что имеет связи с ней, как тогда, так и теперь еще, многие были уверены, что христианство есть продолжение иудейства, тогда как иудейство стоит в полном противоречии с христианством. Это противоречие мы ясно видим везде в посланиях апостолов. Одно есть земное, другое небесное. Одно принадлежит старому, другое принадлежит новому творению. Закон через Моисея, благодать же истина произошли от Иисуса Христа. В продолжении первых 300 лет истории Церкви Христовой Церковь боролась с тремя сильными врагами. Это были: первое – иудейство, второе – ориентализм, третье – язычество. Ориентализм – это научная философия. Все эти обстоятельства поспособствовали многим охладеть в любви. Господь, обращаясь к церкви Ефесского периода, укоряет их в оставлении первой любви. Это грех против первой заповеди, которая гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь». Матфея 22 глава, 37-38 стих. Христиане Ефесского периода вначале с большим огнем любви трудились для Господа, а под конец остыли, оставили первую любовь. И хотя и совершали труд, но гораздо меньше и без огня любви. Имеем ли мы сегодня первую любовь к нашему Господу? Отдельные члены Церкви Христовой имели и имеют во всех 7 периодах первую любовь, а многие ее потеряли. Они это осознают, однако говорят об этом без страха, хотя им надлежало не только молиться пред Господом, но и сотворить достойный плод покаяния и творить прежние дела с огнем первой любви. Если они этого не сделают, то Господь угрожает сдвинуть светильник, который есть дух человека, притча Соломона, 20 глава, 52 стих. Христос предложил им покаяться, но христиане того времени не покаялись. Обличение Господа не подействовали на них. Может быть, потому, что Господь говорил через служителей, а люди смотрели на них, как на обыкновенных людей, и не принимали их обличение, как от Господа. Так было раньше, так есть и теперь в наши дни. Тогда Господь для очищения их подверг гонению со стороны мира сего, о чем мы увидим в следующем периоде Церкви. Так Господь поступает с нами. И сегодня Он прежде обличает нас, а когда мы не слушаем Его обличение, то и наказывает нас. Поэтому будем просить Господа, когда мы Его не слушаем, то пусть Он нас наказывает в теле, хотя для нас это будет горько и больно, но лишь бы не быть осужденным с миром. Очень важно отметить, что в Ефесском периоде враги Евангелия уже начали проявлять